завоевывают Китай, Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье 6 декабря 1240 года, а начинается осада Киева. Итак, сегодня говорим о самом прославившемся князе, самом известном и рассудительном после долгого периода разъединенности Владимир Мономах. Он правил на Киевском престоле с 1113 года. Собственно, на этот престол он был приглашен фактически народом киевским, потому как его считали самым мудрым. Свою фамилию Мономах он получил от своей матери, которая была дочерью византийского императора. Он возобновляет централизованную, жесткую, самодержную власть. Этим же останавливает всяческие споры между князьями, возвращает потерянный авторитет Киевской Руси на международной арене. Также строит первый мост через Днепр в городе Киеве, пишет устав, дополнение к русской правде, сводки законов. И собственное произведение «Учение детям», как завещание, где советует управлять государством на основе христианских ценностей. Его сын Мстислав после смерти отца правит с 1125 года. Продолжает политику своего отца, самодержную. Мстислав получил прозвище «Великий». Однако правит он жестко, но не сильно долго. В 1132 он умирает и начинается феодальное рассоединение Киевской Руси. Феодализм – это был социально-политический строй, когда землевладелец давал землю за службу другим. Причины феодализма в Киевской Руси были следующими. Большая территория страны, которая очень трудно управлялась из центра, этническая неоднородность населения, полное отсутствие четкого механизма престолонаследования, при этом постоянное нападение степных кочевников и при всем при этом князья удельных княжеств, так называемых, там процветал землевладение феодалов, да, и феодалы становились все более независимыми в военном, экономическом и политическом плане. И, конечно же, по моему скромному мнению, один из самых важных факторов – это натуральное хозяйство. Натуральное хозяйство подразумевало собой то, что на конкретной земле все, что выращивается, потребляется же людьми на этой земле. Фактически, это означало отсутствие всяческой торговли. Вследствие вышеперечисленных причин на территории Украины появляется 5 отдельных княжеств – Киевское, Черниговское, Переяславское, Галицкое и Волынское. Киевское княжество – самое большое, самое густонаселенное, при этом достаточно развитое. За 100 лет поменялись киевские князья целых 46 раз. Из-за этого титул великого князя стал фактически номинальным. Но при этом Киев оставался центром торговли, культуры и религиозной жизни, потому как там находилась метрополия. В 1169 году Андрей Боголюбский, Владимиро-Суздальский князь, нападает на Киев, грабит, жжет храмы и прочее. И после этого Киев теряет статус великого княжества, и сам статус великого князя также становится номинальным. Черниговское княжество было вотчиной Святослава и его сыновей Олега и Давида. Его сыновья занимались борьбой с половцами. В 1185 году происходит поход князя Игоря Новгород-Сиверского против половцев. Этот поход становится основой для произведения слова о походе Игоря. В 1187, двумя годами позднее, выходит это произведение. На украинском языке, я думаю, вы все знаете слово про похит Игорев. Переяславское княжество – вотчина Всеволода и его сына Владимира Мономаха. Поскольку это княжество находилось фактически на границе Киевской Руси, на степной границе, оно стало щитом от половцев. Естественно, что они защищали саму Киевскую Русь от половцев. В 1187 году там появляется первое упоминание названия «Украина», связанное с рассказами о смерти князя Владимира Глебовича. Галицкое княжество. Для него характерным была сильная власть местных бояр. Основателем династии считается князь Ростислав, который был внуком Ярослава Мудрого. Расцветает это княжество при Ярославе Осмомысле Галицком. Он правит в этом княжестве с 1153 по 1187. Он упрочняет княжескую власть, борется с боярами и их влиянием, и, конечно же, среди других князей также был достаточно авторитетным и известным. Про него ходили следующие выражения в документах и упоминаниях тех людей, которые с ними общались. О нем говорили: подпер, венгерские горы своими войсками. То есть он фактически захватил Закарпатье, спустился с хребта Карпатских гор, закрыл ворота Дуная. Также боролся с половцами, заключил союз с Польшей, Венгрией, Византией, даже со Священной Римской империей. Волынское княжество, центр был в городе Владимир. Основателем династии считается Изяслав Мстиславович, внук Владимира Мономаха. Расцветает это княжество при Романе Мстиславовиче, который правит там с 1170 года. Однако сам же Роман Мстиславович впоследствии создаст новое княжество – Галицко-Волынское. В 1199 году Роман Мстиславович захватывает Галицкое княжество и, вышеупомянутое, создается новое Галицко-Волынское. Он вводит политику «добрый порядок». В основу этой политики вкладывал он такой смысл. Он хотел объединить все княжества Киевской Руси под одной рукой, то есть снова вернуться к самодержанной централизованной власти. Захватывает Киев, при этом столицей княжества остается город Владимир. Его называют первым самодержцем на Руси. Он борется с влиянием галицких бояр, при этом в своих дневниках записывает об этой борьбе следующую запись. «Не раздавив пчел, не попробуешь мед». В 1205 году он погибает в битве с поляками. Далее начинаются постоянные ссоры. С 1205 после его смерти аж до 1238 года правят на этой территории бояре. После смерти Романа Мстиславовича они захватывают Галицкое княжество, выгоняют оттуда жену и малолетних сыновей Данила и Василька. Ну, собственно, начинается у них эти дележка, как всегда. При этом вмешивается во все эти дела Польша и Венгрия. 1212 по 1214 в Галичине правит Владислав Кормильчич, который провозглашает себя князем. Из-за этих междоусобиц фактически страна не замечает того, как к нам приходят монголо-татары. Что они из себя представляли? Монголы вообще это тюркские кочевые племена Центральной Азии, которые в 1206 объединяет Чингисхан в единую страну. Они покоряют татары и появляется название монголо-татары. Они воюют Китай, Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье, разбивают половцев. После этого половцы пытаются дать им отпор. Они приходят с помощью к князьям Киевской Руси с формулировкой «лучше встретить их на чужой земле, чем на своей». В 1223 году, напоминаю, что на Галичине до сих пор продолжается какой-то определенный трэш. Бояре между собой там не могут поделить власть. Происходит битва при реке Калка. Русско-половецкие войска проигрывают монгольским отрядам Джебе и Субедея. Это первая битва с монголами, и в ней принимает участие молодой Данила Галицкий. Собственно, кто это такой? Данила Галицкий правит Галицко-Волынским княжеством, объединяет его в 1238 году и правит до 1264. В 1229 году он захватывает Волынь, но отдает вотчину своему брату Василию, или Васильку, как его проще называли. Поскольку брат был малолетним, правил этой землей Данила. В 1238 захватывает Галичину и снова объединяет княжество. В 1239 году он захватывает Киев и садит там своего воеводу Дмитрия, который через год будет защищать Киев от монголов. На монголы что в это время делают? В том же 1239 году хан Батый, внук Чингисхана, он вторгается на территорию Переяслава и далее двигается к Чернигову, а уже 6 декабря 1240 года начинается осада Киева. Обороной, как мы уже говорили, руководит воевода Дмитрий. И чтобы вы поняли масштабы трагедии, из 50 тысяч населения киевлян в живых остается примерно 1000 человек. Уничтожается десятинная церковь, первая каменная, построенная еще Владимиром Великим. А в 1241 монголы направляют свой взор на Галицко-Волынское княжество и далее на Европу. В 42-м же Батый и вовсе основывает государство Золотая Орда с столицей в городе Сарай. Также само государство делилось на улусы, или это по-монгольски так назывались области. Но более подробно о том, кто такой Данила Галицкий. Он был достаточно размеренным князем, получил хорошее образование. Его готовили быть князем и при этом очень хорошо обучили военному делу. В 1238 происходит битва при Дорогочине, где Данила побеждает немецких рыцарей-крестоносцев Тевтонского ордена. В 1245 битва при Ярославле. Данила Галицкий побеждает венгерско-польские войска и непокорившихся галицких бояр. В 1245-46 в этих годах он едет к хану Батыю за ярлыком. Ярлык – это было разрешение от хана князю править, как бы хан переставал грабить их, но князья обязаны были платить дань. И этим самым Данила Галицкий признал зависимость от Золотой Орды, хотя он не прекращает бороться. Помимо войн, конечно, он еще был известен как строитель, он строит два города. Город Холм был построен в 1237 году и стал столицей Галицко-Волынского княжества, и город Львов, построенный в 1256 году, названный в честь его сына Льва. Главное направление его политики, как он продолжал бороться, несмотря на то, что признал формально власть Золотой Орды, он хотел создать антимонгольскую коалицию в составе европейских государств. При этом его желание было настолько велико, что он соглашается на церковную унию или союз, и в 1253 году в городе Дорогочин он принимает католицизм и королевскую корону от папы Римского. Однако его идея крестового похода проваливается. Он самостоятельно борется с монголами, отбивается от их постоянных атак, так называемый был темник Куремса. Однако он проигрывает в 1259 году Баскаку Бурундаю и опять признает власть Орды. После его смерти он уже, так сказать, смирился и еще спокойно себе прожил 5 лет. В 1264-м начинает править его сын Лев Даниилович. Однако он правит только на территории Галичины, на Волыни в это время правит сын Василия Владимир Василькович. Ну, Василька, Василия. Это опять-таки означает то, что Галицко-Волынское княжество разделилось на два. Он также признает зависимость от Золотой Орды и абсолютно не осуждает их походов на Польшу. При этом присоединяет Закарпатье и Люблинскую землю. Столицей делает город Львов. После его смерти правит его сын Юрий I Львович. Правит с 1301 по 1308. Всего 7 лет, совсем немного. Он вновь объединяет Галицко-Волынское княжество. При нем государство добывает мировой престиж. Он получает титул короля. В 1303 создает Галицкую митрополию под Константинопольским патриархом. Итак, теряет Закарпатье, его захватывает Венгрия, и Люблинскую землю, которую захватывает Польша. Далее правят Андрей I и Лев II Юрьевичи. Правят как два брата в равных правах, но на разных землях. Правят с 1308 по 1323 года. Отдельно, ну как отдельно, каждый правит своим княжеством, кто-то Галичиной, другой на Волыни, да, но при этом все-таки совместно, как братья. Однако оба погибают от нападения монголов, после себя не оставляют потомков, и при их смерти обрывается династия Романовичей. После них на престол галицкие бояре садят поляка Болеслава, который правит с 1325 по 1340. В православии он принимает имя Юрий II, Юрий II Болеслав. Он женится на дочери литовского князя Гедемина и помогает немецким колонистам заселять русские земли. Также он активно всячески поощряет распространение католицизма, увеличивает число иностранцев при дворе, что вследствие очень сильно не понравилось боярам, и они его в 1340 году решили отравить. Смерть Юрия II в 1340 году положила конец независимости Галицко-Волынского княжества. Начинается борьба между Литвой и Польшей за земли Галицко-Волынского княжества. На Волыни князем становится литовец Любард Дмитрий, сын литовского князя Гедемина. На Галичине власть захватывают бояре во главе с Дмитрием Дядьком. В 1340 году поход польского короля Казимира III на Галичину, где, ну, вследствие похода он доходит до Львова. В 1349 году Казимир III захватывает Галичину. В результате этого распадается Галицко-Волынское княжество. И в результате распада Галичина отходит к польскому королевству, Волынь к великому княжеству литовскому. Закарпатье оказывается под властью Венгрии, где пробудет аж до 1918 года. Буковина присоединяется к молдовскому княжеству и пробудет там до 1774. о политическом, социальном и культурном развитии Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества мы поговорим с вами уже в следующем уроке. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Не забывай отмечать нас у себя в сторис Инстаграма, чтобы мы не теряли твой отзыв. Подписывайся, рассказывай об этом друзьям, следи за обновлениями. Также напоминаю, у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем свежие уроки со ссылками на различные плееры. А также это мы в этом телеграм-канале публикуем интересные статьи. Ну что ж, будем прощаться. Но прощаемся, как всегда, ненадолго, мы же в интернете.
Производство Подгаецкий продакшн.